То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе. Тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. С кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах. Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савенков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев, из писателей Мережковские, Куприн, Алданов, Теффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу. В бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги. Нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство. Русских журналов и газет в Париже достаточно. Печататься нам есть где. Но это мало, мы должны еще и издаваться». И мы взяли такси, навестили нескольких буржуев, каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах. Каждым были приняты с отменным радушием и в 3-4 часа собрали 160 тысяч франков. А что это было 30 лет тому назад? И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстым. Но у Толстых была постоянная беда. Денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже: «Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях. За весь свой век не жил я так. Только вот деньги, черт знает их куда, страшно быстро исчезают в суматохе». «В какой суматохе?» «Ну, я уж не знаю, в какой. Главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу. Поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь – истинное мучение для меня. Покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти. Кроме того, ведь нас 5 человек, считаю эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться». Раз он сказал совсем другое: «А будь я очень богат, было бы чертовски скучно». Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился. Приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандичевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом. «Я не дурак», — говорил он мне, смеясь. «Тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых 6 пар, и все лучшие марки, и на великолепных колодках. Заказал 3 пиджачных костюма, смокинг, 2 пальто. Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны». В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за 18 тысяч франков свое несуществующее в России имение, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом. «Понимаете, какая дурацкая история вышла? Я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли, и всяких угодий, и вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать. Да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: «В Каширском уезде, при деревне Порточки». И слава богу, продал.